Поначалу казалось, что ночь пройдет спокойно, несмотря на жару. Джон Коффи вел себя, как всегда, тихо. Буйный Билл притворился тихим Биллом, а настроение Делакруа можно было считать хорошим, учитывая, что свидание с Олдс-Парке ему предстояло не раньше, чем через сутки. Он понимал, что с ним случится, по крайней мере, в основном. На свой последний ужин он заказал соус чили и дал мне специальные указания для кухни.
«Скажи им, пусть положат в этот острый соус что-нибудь такое, чтобы обжигало и прыгало в горле. Зеленый чили, а не слабый. Он меня так забирает, что на следующий день я не могу сойти с унитаза. Но на сей раз, думаю, с этим проблем не будет. Не так ли?»
Большинство приговоренных беспокоились о своей бессмертной душе с какой-то идиотической свирепостью. Но Делакруа сразу же отмел все мои вопросы о том, чего бы он хотел получить в последние часы для душевного комфорта. «Если этот парень, Шустер, подошел для большого вождя Виттербака, — рассуждал Дел, — то и для него сойдет». Но больше всего он беспокоился, вы уже догадались, о чем я уверен, что будет с мистером Джинглзом после его, Делакруа, ухода. Я привык проводить долгие часы с приговоренными в последнюю ночь перед казнью, но тогда впервые провел это время в рассуждениях о судьбе мыши. Дел рассматривал сценарий за сценарием, терпеливо продумывая варианты в своем затуманенном мозгу. И пока он рассуждал так вслух, желая обеспечить мышонку будущее, словно отправлял ребенка в колледж, то бросал разноцветную катушку об стену. И каждый раз мистер Джинглс бросался за ней, находил и прикатывал назад к ноге Дела. В конце концов, это стало действовать мне на нервы. Удары катушки о каменную стену и цокот мышиных лапок. И хотя трюк был интересным, часа через полтора интерес к нему как-то пропал. А мистер Джинглс совсем не устал. Он периодически останавливался, чтобы освежиться глотком воды из кофейного блюдечка, которое Делакруа специально держал для этих целей, или подкрепиться кусочком мятного леденца, а потом начинал все снова. Несколько раз я уже готов был остановить Делакруа, чтобы он дал мышонку отдохнуть. И каждый раз напоминал себе, что у него для игры с мистером Джинглзом осталась лишь ночь и день. И все. Но к концу все равно стало трудно себя сдерживать. Знаете, как действует на нервы один и тот же звук? И я начал уже говорить, но потом что-то заставило меня посмотреть через плечо. Джон Коффи стоял у двери своей камеры и качал головой. Вправо, влево. Он словно прочитал мои мысли и советовал подумать. Я предложил отдать мистера Джинглза незамужней тетке Делакруа, той, что прислала ему большой пакет леденцов. Его разноцветную катушку можно было отправить вместе с мышонком, даже его домик, мы проследим, чтобы тут оставил свои претензии на коробку из-под сигар Корона. Но Делакруа после некоторых раздумий, он успел бросить катушку в стену как минимум раз пять. Причем мистер Джинглс прикатывал ее либо носом, либо лапками. Сказал,
«Нет, не пойдет. Тетушка Гермион слишком стара. Она не поймет, насколько талантлив мистер Джинглс. Кроме того, что если мистер Джинглс ее переживет? Что тогда с ним будет потом? Нет-нет, тетушка Гермион не подходит».
«Ладно». Тогда я спросил, «А что, если один из нас возьмет его? Мы могли бы держать мышонка прямо здесь, в блоке Г». «Нет», — не согласился Делакруа, сердечно поблагодарив за предложение. «Это хорошо, но мистер Джинглс — мышь, которая заслужила свободу. Он, Эдуард Делакруа, это знает, потому что мистер Джинглс, догадались?» Шепнул ему на ухо. «Ну хорошо», — предложил я. «Один из нас, Дел, возьмет его к себе домой. Например, Дин. У него маленький сын, который полюбит мышонку, уверяю». Делакруа просто побледнел от ужаса, при мысли о том, что заботам маленького ребенка поручат такого гения среди грызунов, как мистер Джинглс. Ради всего святого, неужели мальчик способен обеспечить ему тренировки, не говоря уже о том, чтобы научить чему-нибудь новенькому? А если ребенку станет неинтересно, и он забудет его покормить дня два, а то и три? Делакруа, который погубил 6 человеческих жизней в попытке скрыть следы первоначального преступления, ёжился от отвращения, как ярый противник вивисекций. «Ну хорошо, я пообещал тогда, что возьму его к себе. Обещайте им все, помните? В последние двое суток обещайте им все. как этот вариант.
«Нет, господин начальник Эджком», — извиняющимся тоном отверг и этот вариант Дел.
И снова бросил катушку. Она ударилась о стенку, отскочила и покатилась. Мистер Джинглс тут же догнал ее и носом прикатил к Делакруа.
«Спасибо вам большое, мерси баку, но вы живете в лесу, а мистеру Джинглзу будет страшно жить, Дон Ля Форе. Мне лучше знать, потому что...»
«По-моему, я угадал, откуда ты знаешь, Дел». Делакруа кивнул, улыбаясь.
«Но мы все равно что-нибудь придумаем. Обязательно!»
Он опять бросил катушку. Мистер Джинглс кинулся за ней. Я старался не кривиться. В конце концов, на помощь пришел Брут. Он стоял у стола дежурных и наблюдал, как Дин и Харри играют в нарды. Перси тоже был там. Бруту, наконец, надоело пытаться заговорить с ним, получая в ответ только высокомерное ворчание. И он подошел к нам с Делакруа и, сложив на груди руки, слушал наш разговор.
«А как насчет Маусвилля?» —
вмешался Брут во время паузы, возникшей после того, как Дел отверг мой старый дом в лесу, где водились привидения. Он спросил это обычным тоном, словно подбрасывая еще одно предложение.
«Маусвиль?»
— переспросил Делакруа, глядя на Брута с недоумением и интересом одновременно.
«Какой Маусвиль?» «Это аттракцион для туристов во Флориде», — объяснил он. «По-моему, в Талахасси». «Я прав, Пол? В Талахасси?»
«Да», — ответил я без малейших раздумий, подумав, «дай бог здоровья Брутусу Ховелу».
«Талахасси прямо по дороге, сразу же за университетом для собак».
Губы Брута при этом дернулись. Я подумал, что он сейчас все испортит смехом. Но он сдержался и кивнул. Я представил, что он мне потом выдаст насчет собачьего университета. На этот раз Дел не бросил катушку, хотя мистер Джинглс стоял на его шлепанце, подняв передние лапки, словно ожидая следующего случая догнать катушку. Французик переводил взгляд с Брута на меня и обратно.
«А что они делают в Маусвилле?» — спросил он. «Как ты считаешь, они возьмут мистера Джинглза?» —
обратился ко мне Брут, словно не слыша Дела, и в то же время провоцируя его.
«Думаешь, он им подойдет, Пол?»
Я попытался изобразить задумчивость. «Ты знаешь», — начал я, — «чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится эта мысль». Уголком глаза я увидел, что Перси прошел половину зеленой мили, далеко обходя камеру Уортона. Он стоял, прислонившись плечом к двери пустой камеры, и слушал с полупрезрительной улыбкой.
«Что такое Маусвиль?»
— спросил Дел уже с огромным интересом.
«Аттракцион для туристов, я уже говорил тебе», — ответил Брут. «Там столько, я не знаю, штук 100, наверное, мышей, да, Пол?»
«Сейчас уже, наверное, 150», — поддакнул я. «Успех бешеный. Слышал, они собираются открыть еще один в Калифорнии и назвать его Маусвиль Вест. Так что дело это процветает. Говорят, дрессированные мыши становятся популярными в высшем свете. Хотя мне этого не понять». Дел сидел с разноцветной катушкой в руках и глядел на нас, позабыв на время о своей собственной участи.
«Туда берут только самых умных мышей», — предупредил Брут. «Тех, которые умеют выполнять трюки. И не берут белых, потому что белые мыши продаются в магазинах». «Эти мыши из зоомагазинов!» — воскликнул Делакруа с жаром. «Я их терпеть не могу!»
«А еще у них есть!» — не унимался Брут, и глаза его стали далекими, словно он представил себе это место.
«У них есть такая палатка, куда входят люди». «Да-да, как в цирке. А нужно платить за вход?»
«Ты шутишь, конечно, надо. 10 центов для взрослых, 2 цента для детей. А там внутри целый городок, сооруженный из коробок из-под печенья и рулонов туалетной бумаги, и сделаны окошечки из слюды, чтобы видеть, что там происходит».
«Да, да!»
Делакруа был в восторге. Потом повернулся ко мне.
«А что такое слюда?»
«Это вроде стекла в газовой плите. Через нее видно, что там внутри», — ответил я.
«Конечно, конечно, именно это!»
Он помахал рукой Бруту, чтобы тот продолжал рассказывать, а маленькие глаза-бусинки мистера Джинглза чуть не выскочили из орбит, когда он пытался не упустить из вида катушку. Это выглядело очень смешно. Перси подошел поближе, словно хотел увидеть получше, и я обратил внимание, как Джон Кофи хмурится, но был так погружен в фантазию Брута, что не придал этому значения. Разговор, в котором приговоренный слышал то, что хотел, поднялся к новым высотам, и я был восхищен, честное слово.
«Да», — продолжал фантазировать Брут, — «это городок для мышей. Но детям больше всего нравится цирк «Все звезды Маусвилля». где мыши качаются на трапециях, катают маленькие бочонки и складывают монеты».
«Да, это то, что надо для мистера Джинглза», — сказал Делакруа.
Глаза его сияли, а щеки порозовели. Мне показалось, что Брутус Ховел просто святой.
«Ты будешь выступать в цирке, мистер Джинглз! Будешь жить в мышином городе во Флориде! Со слюдяными окошками! Ура!»
Он с силой бросил катушку. Она ударилась низко в стену, отскочила очень далеко и вылетела сквозь решетку двери на милю. Мистер Джинглз бросился за ней, и тут Перси понял, что у него появился шанс.
«Стой, дурак!» —
закричал Брут, но Перси не прореагировал. Как только мистер Джинглз догнал катушку, слишком увлеченный ею, чтобы заметить, что его старый враг неподалеку, Перси наступил на него подошвой своего тяжелого черного башмака. Послышался хруст ломающегося позвоночника мистера Джинглза. Изо рта у него хлынула кровь. Его темные глазки выкатились из орбит, и в них я прочел совсем человеческое выражение удивления и муки. Делакруа закричал от ужаса и горя. Он бросился на дверь камеры, просунул руки сквозь решетку как можно дальше и стал снова и снова звать мышонка по имени. Перси обратился к нему, улыбаясь, и ко всем нам троим.
«Вот так», — сказал он. «Я знал, что рано или поздно разделаюсь с ним. Вопрос времени».
Он отвернулся и, не торопясь, пошел по зеленой миле, оставив мистера Джинглза лежать на линолеуме в небольшой лужице крови.